Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, сколько доктрин у нашей церкви существует? А есть еще мнение? 3 года назад, 28-е появилось. 28 доктрин. Это четко сформулированные 28 доктрин нашей церкви, которые формируют нашу религиозно-богословскую как бы, позицию во многих вопросах. Они нужны нам, потому что сегодня в мире существует разного рода ереси, недопонимания и так далее, и так далее. Даже внутри церкви могут такие вещи возникать. Поэтому нужна четкая позиция вот, в тех или иных вопросах. Но 12-я доктрина, которая называется «Остаток и его миссия», тоже очень важна. И сегодня мне хотелось бы на эту тему поговорить, такое вспоминание наших, или воспоминание наших доктрин, тоже нам необходимо периодически, правда? Вот, чтобы мы не забыли о том, что у нас есть они, да, и что у нас есть какая-то определенная позиция относительно того или иного вопроса. Ну, слово «остаток», я думаю, вам хорошо знакомо, правда? Есть даже книга, которая называется «Остаток». Кто-то читал ее? Вообще начинается эта книга очень ужасно. Там список таких вещей, которые вообще, казалось бы, в нашей церкви не должно быть это. Не должно было это быть. Но тем не менее, это факты, которые есть на самом деле. Я думаю, что если... ребят, Рома. Вообще, если на самом деле как бы задуматься серьезно и так вот покопаться, то можно насобирать еще больше таких неприятных вещей. Но вопрос напрочь нам это, да? Вот. Но почему в этой книге поднимается в начале, вот дается этот список, поднимается эта проблема, этот вопрос? Для того, чтобы у нас было четкое понимание, что такое остаток. Мы иногда думаем, что остаток – это люди, которые не имеют права на вообще нападение, не имеют права никуда отступить и так далее, и так далее. На самом деле оно и так и есть. Но когда говорится остаток, то сразу подразумевается вся церковь. Да? Мы же называем себя остатком Божьим. Да? Подразумевается сразу вся церковь. Нам кажется, что вот никто у нас не может вот поступить так. Но тем не менее, подобные вещи есть. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как бы эти. Вот. Но мне хотелось бы немножечко переформулировать понятие остаток, и чтобы мы посмотрели на это понятие немножко другими глазами. Чтобы мы увидели в этом слове не церковь, а себя лично. Чтобы мы задумались над тем, являюсь ли я этим остатком, о котором говорит масса пророчеств и вся Библия, являюсь ли я этой частью этого остатка или этим остатком. Вообще официальное понятие остатка стало доктриной нашего вероисповедания в 1980 году на сессии Генеральной конференции, которая проходила в Далласе. Вот именно там она уже была более-менее сформулирована, ну, как бы сформулирована, да, и заявлена, да, и официально уже высказана. Вот в какой формулировке эта доктрина стала вот, вероучением нашей церкви. Такая, как бы, она вообще большая, если мы возьмем книгу вначале Большого, да, то мы там увидим трактат на десяток страниц. Вот. Но перед этим трактатом есть формулировка. Вот. Она не коротенькая, да, и, но зато она отображает всю сущность той или иной доктрины. Итак, остаток – это Вселенская Церковь, Вселенская Церковь, включает в себя всех, кто истинно верует во Христа. Но в последние дни, когда широко распространилось отступление от библейских истин, Бог призвал свой верный остаток, чтобы он соблюдал заповеди Божии и хранил веру в Иисуса. Этот остаток провозглашает наступление часа суда, возвещает спасение через Христа и проповедует его приближение. приближение его второго пришествия. Это миссия провозглашения истины символически представлена тремя ангелами в 14 главе Откровения. По времени она совпадает с судом, который совершается на небесах, и результатом этой миссии является покаяние и исправление людей. Каждый верующий призван лично участвовать в этом всеобщем свидетельстве. В 1980 году тема об остатке стала официальной доктриной нашей церкви. Но само это понятие появилось еще задолго до этой сессии Генеральной конференции в Далласе в 1980 году. Само движение адвентистов зародилось как остаток. На протяжении всей Библии, если мы откроем ее и будем исследовать, то мы увидим, что там эта тема прослеживается путь остатка Божьего, который сохранял верность своему Господу, который Бог использует как инструмент для возвещения человечеству спасительной вести. То есть через кого Бог пытается достучаться до сердец людей? Совершенно верно. Через остаток. То есть через тех людей, которые остались ему верны. На протяжении всей истории человечества существовала эта группа, но мы сегодня не будем, скажем так, досконально все это просматривать, заострять на это внимание, а обратимся к книге Откровения, который повествует нам об остатке последнего времени. То есть о том времени, в котором мы с вами живем. Времени перед вторым пришествием Христа, мы с вами знаем, что согласно пророчеству, согласно нашему учению, да, мы знаем, что второе пришествие Христа не за горами. Итак, давайте мы откроем книгу Откровения, 12 главу, прочитаем 17 стих. Я думаю, этот стих вам хорошо знаком. Да, конечно, он представлен, написан символическим языком, но это вполне понятно, да, о чем будет идти речь. Вот. Ну, что-то я, конечно, поясню здесь. Итак, Откровение 12 глава, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и умеющими свидетельство Иисуса Христа». Ну, кто такой дракон, понятно, да? Кто это? Сатана, совершенно верно. Дьявол, да, человек-убийца, да, и так далее, и так далее. То есть тот, кто противостоит Богу. И жена, о которой здесь идет речь идет совершенно верно о церкви. Да? И мы видим, что, если мы читаем раньше, то видим, что дракон долгое время пытается противостоять, да, жене. И если мы еще вспомним с вами пророчество из книги Даниила, да, то на протяжении 1260 лет это противостояние было. Да. Но здесь мы читаем о том, что дракон рассвирепел, да, и вступил в брань с прочими от семени ее. Если мы... Вот Иоанн использовал здесь выражение «прочие от семени ее». Слово «прочие» или греческое слово «луйпос» имеет более точное значение. Не «прочие», а «оставшиеся» или «остаток». А в всех словарях, если мы посмотрим с греческого перевода, то там будет стоять именно остаток, не прочее. Я не знаю, почему переводчики перевели именно прочее, но даже если и прочее, то это все равно подразумевает некую часть тех, кто остался последователей церкви, да, последователей Христа, да, остаток от этой церкви. Вот если мы прочитаем теперь этот текст со словом «остаток» или «оставшийся», да, то вот так он будет звучать. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с остатком, сохраняющим заповеди Божьи и имеющим свидетельство Иисуса Христа». В 14 главе, в начале, в 4 тексте, тот же апостол Иоанн пишет, что это те, которые следуют за Агнцем или за Христом, да, куда бы он ни пошел. Да, то есть кто это? Можем мы быть этими людьми?
Если идем.
Да, если идем туда. Дорогие друзья, говоря об остатке последнего времени, мне бы не хотелось, чтобы вы рассматривали в этом вопросе церковь или братьев и сестер, которые, возможно, по вашим представлениям, далеки от христианского идеала. Давайте мы будем рассматривать через призму остатка самих себя, чтобы принять для себя четкое решение. Хочу ли я принадлежать к этой группе людей, к этому званию или нет? Это, я думаю, самый главный вопрос, потому что часто люди задаются вопросом, а вот мне кажется, наша церковь не соответствует этому званию остатка. Поэтому, чтобы у нас не было такой как бы вот постановки вопроса, то давайте себя смотреть, на себя смотреть. Как я? Могу ли я принадлежать? Хочу ли я принадлежать? Буду ли я принадлежать к этому остатку и к той миссии, которая возложена на остаток последнего времени? Давайте мы посмотрим на характерные признаки остатка, да? Ну, как бы, чтобы сами для себя определить, надо мне это или не надо. Да? Иоанн в книге Откровения характеризует остаток в последнее время как людей, которые сохраняют заповеди Божьи, да? имеющие свидетельство Иисуса Христа. Более того, как и у остатка других народов, у остатка последнего времени есть определенная задача или определенная миссия. Скажите, пожалуйста, с чем она может быть связана, эта миссия? Кто остаток определяет и кто дает назначение, скажем так, остатку? Бог. Бог дает, да? В чем? Я не думаю, что Бог давал бы какую-то миссию остатку, да, которая бы, ну, скажем так, не согласовывалась с его волей, с его направлением мыслей, с его пониманием, с его отношением к людям. Я думаю, что она очень созвучна будет, правда? В чем заключается действие Бога по отношению к человеку? Что хочет Бог по отношению к человеку? Не от человека, а по отношению к человеку. Что он сам хочет делать ради человека?
Спасти, наверное.
Спасти. Совершенно верно. Ради этого он идет на крест, умирает, да? Ради этого он долготерпит, как говорит там Священное Писание. Ради этого он пытается достучаться до нас с вами, правда? Смотрите, сегодня мы в субботней школе немножко рассуждали, так не в тему, да, но рассуждение было очень нужное. Но мы там тоже говорили о том, что Бог на протяжении всей истории человечества что пытается сделать? Он пытается вернуть человека. Вернуть в общение с собой. Он пытается восстановить отношения с собой. И он мог бы, как мне однажды говорилось, уничтожить человечество, создать заново его. Те же 6 дней можно было всю землю сотворить заново, да? И все, что ее наполняло. Но он продолжает над нами трудиться. На протяжении 6000 лет, если мы в это верим, да, он продолжает трудиться над человеком, продолжает долготерпеть его и продолжает ожидать, продолжает взывать к нему. Посмотрите, избирает он свой народ. Немножко история, так как у него всегда. Народ начинает в сторону уходить куда-то. Других богов принимать, да? Искать чего-то то, что есть у других народов. Бог посылает пророков. Для чего? Да чтобы опять их вернуть. Чтобы опять показать, что я здесь, я живой Бог. Все остальное – это лишь золото, дерево, камень. Это мусор, по большому счету. А я живой Бог. Я хочу общаться с вами. Приходит Христос, тоже ради чего Он приходит? Опять восстановить отношения. Читаем мы сегодня с вами Священное Писание, почему Господь дал нам это Слово Божье с вами? Для того, чтобы опять возобновить отношения. Остаток всегда и во все времена характеризовала это Божья воля вернуть человека, спасти человека. И миссия у остатка последнего времени точно такая же. спасти человека. Но уже спасти, не скажем так, не с осознанием того, что еще целая история впереди, что еще, может быть, 1000, 2000 лет. Нет. Эта весть, которая предназначена для старта последнего времени, заключается, особенность этой вести заключается в том, что это последнее предупреждение или последнее позвание к человечеству. Тем самым на остаток последнего времени накладывается очень серьезная ответственность за эту миссию. Давайте посмотрим на каждую эту характерную особенность более подробно. Скажите, пожалуйста, нужна ли остатку, неважно, в последнем времени или вообще остатку, который был на протяжении истории, нужна ли вера остатка? Да. Это основа. Потому что не все нам понятно бывает, когда мы живем даже вот, просто не верит даже в Бога. Нам непонятно, почему происходит так-то, так-то. Почему люди поступают так-то, так-то, хотя должны вот так вот там. Почему там кто-то, кто-то происходит? Непонятно. Когда мы читаем Священное Писание, нам тоже может казаться, что много чего непонятно. Когда мы начинаем иметь отношения с Богом и видим, имеем опыт эти отношения, видим чудеса, которые Господь может творить, нам тоже становится непонятно, еще более может быть даже непонятно. И вот здесь нужен не здравый смысл, не логика, а просто вера. Может быть, поэтому Христос, когда говорит, будьте как дети, Он говорит, что просто принимайте как дети, без своего умствования, потому что ты никогда не поймешь этих вещей. Это за пределами твоих возможностей находится. Вера, она, безусловно, нужна для остатка народа Божьего. Точно так же, как и сам Иисус, когда приходил на землю, Он имел эту веру. Но знаете, что под этой верой можно подразумевать? Наверное, здесь больше идет речь о доверии. Правда? Человек, когда начинает доверять Богу, что в жизни его меняется? Что происходит? Как его жизнь меняется? Скажите, ну, я думаю, у всех есть у вас такие опыты, да, когда вы доверяли Богу, и Бог решал вашу проблему, нужду какую-то, да, отвечал, может быть, на вашу молитву. Скажите, приобретали ли вы покой, когда начинали доверять Богу? Конечно. Почему? Потому что я знаю, что Он это сделает лучше, нежели чем я со своими ограниченными возможностями. Правда? Я знаю, что Он сердце видит. Я не могу, сегодня тоже на субботней школе говорить, я не могу влезть в голову другому человеку. Я не могу понять, о чем он там думает. Он может мне улыбаться, может говорить мне. Да? Но я могу, конечно, ему доверять, могу не доверять, могу соглашаться, могу не соглашаться, но истинных мотивов я никогда не узнаю. А Бог знает. Бог знает, о чем думает этот человек, какие у него планы, стремления, что он хочет от этой жизни и так далее, и так далее. Когда я начинаю доверять Богу, то Бог то, чего я не знаю, чего я не могу, заменяет собой. Он сам берется за те вопросы, которые мне не по силам. Именно это понимал четко Христос, когда был на этой земле, Он всегда доверял своему Отцу. И это же, безусловно, нужно и нам, потому что Христос говорил, то, что я делал, вы сможете больше. Заповеди Божии. Иоанн говорит, что отличительная особенность остатка Божьего – это соблюдение заповедей Божьих. Это как продолжение веры, как продолжение доверия Богу. Я не помню, в каком-то из молитвенных мы говорили о том, что заповеди для одних могут быть забором, колючей проволокой, да, а для других это спасительные стены, в которых он прячется от этого безумного мира. Искренняя вера в Иисуса побуждает остаток его следовать его примеру. Послание, в первом послании Иоанна, во второй главе, в шестом тексте, апостол Иоанн говорит, кто говорит, что пребывает в нем, то есть во Христе, тот должен поступать так, как он поступал. Поскольку Иисус сам соблюдал заповеди своего Отца, они тоже будут, то есть его остаток будет тоже повиноваться его заповеди. «Если заповеди мои соблюдаете, — говорит сам Христос, — пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Еще одна особенность этого вопроса заключается в том, чтобы соблюдение заповедей совпадало с моим убеждением. Можно ли соблюдать заповеди, не будучи убежденным человеком? Ну, формально. Видимо. Вот вчера вечером был, слушали проповедь Буйона, когда он говорил про овец, про волков в овечьей шкуре. Да? Помните, как он все это красочно расписывал, как он говорил? Суббота закончилась, шкуру под камушек положил, да, и живет своей волчьей жизнью. Да? А в субботу как овца. Да? Ест как овца, пьет как овца, спит как овца. Да? Вот. Но на неделе он волк. Живет как волк, ест как волк. Да? Можно, можно. И Христос в послании, в Евангелии от Матфея, записаны его слова, он говорит, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но дальше он говорит, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. То есть, смотрите, чтобы эти вещи совпадали, чтобы и мое убеждение, и мое провозглашение этому миру, оно совпадало. Чтобы не было вот этих разногласий. Я сегодня такой, завтра другой. Он говорит, что не войдут такие люди в Царство Божие. Апостол Петр, по-моему, говорит, что ненадежен человек с двоящимися мыслями. Да? Третий момент, или третья характерная особенность, это свидетельство Иисуса. Я называю свидетельство Иисуса духом пророчества. В 19 главе, в той же книге Откровения. То есть остаток будет руководствоваться свидетельством Иисуса, передаваемым посредством дара пророчества. Почему это важно? Важно это для того, чтобы сам человек или сам остаток, да, был убежден в том, что его отношения с Богом – это живые отношения. То, что Бог продолжает мне сегодня говорить. По обетованию Божьему этот дар Духа проявлялся и будет проявляться постоянно на протяжении всей истории Церкви. Или, как говорит апостол Павел, «Доколе все придем в единство веры, познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть до тех пор, пока я не буду в Царстве Божьем, пока я не буду таким, как все небожители. То есть это пророчество, дар пророчества будет присутствовать среди останков. Поэтому пророческий дар является одним из главных характерных признаков остатка. Истину, которую Бог открывает остатку последнего времени, через этот дар помогает совершать возложенную на него миссию приготовления мира к возвращению Христа. Ведь миссия, самый главный момент нашей миссии, да, или миссия остатка последнего времени, заключается в приготовлении человечества к пришествию Христа. И наша церковь видит, что этот дар проявился через нашу сестричку Елену Уайт, через ее служение. Итак, миссия остатка. В чем заключается миссия остатка? Ну, я уже сказал, что миссия остатка записана в 14 главе книги Откровения. Да? Или как мы ее еще называем, трехангельская весть. Давайте мы, скажем так, более подробно посмотрим. Почему? Потому что это Божий ответ на величайший сатанинский обман, который охватил мир непосредственно перед пришествием Христа. Я думаю, помните, когда Христос говорил о том, когда ученики спросили, как будет, какие признаки твоего пришествия, как оно будет выглядеть, да? Помните, что он говорил? Какой будет мир, да? Ну, помимо физических проявлений, там, землетрясения, катастрофы и так далее, он еще говорит и о моральном состоянии человечества. Да? Апостолы тоже об этом неоднократно говорили, что будут друг друга ненавидеть, да, там, дети будут восставать на родителей, да, непокорные будут, злоречивы и так далее, и так далее. Там очень огромный список. Это мы сегодня видим. И люди не сами до этого додумались. Есть личность, которая убеждает человечество, что мы такие были. Это дьявол или сатана. Итак, давайте мы коснемся немножечко самой миссии, самой трехангельской вести. Я понимаю, что все мы это все знаем. Вот. Может быть, кто-то и помнит, кто-то и не помнит. Кому нужно это напоминание. Итак, первая весть ангела. Книга Откровения, 14 глава, 6 по 7 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благословлять живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом: убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Как вы думаете, это должен быть буквально ангел лететь? Нет. Этот остаток, о котором мы сегодня с вами говорим, это есть этот ангел. То есть этот ангел, этим ангелом можем быть мы с вами, если мы для себя изберем быть этим остатком. Этим ангелом могу быть я и могу выполнять эту миссию, которую Господь возложил на остаток последнего времени. То, о чем говорит этот ангел, это Евангелие или благая весть о безграничной Божьей любви. Об этом говорили, говорил остаток всех периодов истории человечества. Да? И до Христа это было как надежда на будущее, да? После Христа как упование, как и уже вера, то, что Господь сделал для человечества, то есть отдал свою жизнь ради человека. В этом заключается весть эта. Это когда человек с этим соглашается, с этой вестью, то для него открывается Царство Божие. Когда Евангелие звучит, человек принимает это Евангелие, благую весть, или весть о спасении, как угодно это назовите. Остаток не возвещает о чем-то неизвестном. Но я говорил уже, особенность остатка последнего времени заключается в том, что час суда наступил, да, или последнее время, или то, что это последнее предостережение человечеству. И этот фактор, скажем так, обостряет эту весть, или, по крайней мере, должен обострить эту весть, спасительную весть. Эта весть призывает мир к покаянию, она также призывает всех убояться Бога, или другими словами, почтить Его или воздать Ему славу. Воздать честь и славу Богу мы можем как в наших словах, так и в наших поступках. Иисус сказал: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Ну, как я сказал, плод может быть и на словах, да, и в нашей повседневной жизни. Слово «суд», о котором здесь идет речь, в этом тексте, переведено с греческого термина «кризис», который означает «вход суда», а не «судебный приговор». Какую надежду это нам дает? Вот то, что это идет процесс суда. Что сейчас, вот если мы говорим о том, что это весть последнего времени, что здесь в этой вести говорится о том, что час суда наступил, да? О чем? Какая надежда здесь содержится у нас? Что у нас есть еще возможность. Что процесс идет. Смотрите, на мирском обычном суде что происходит? Когда идет процесс судебный, можно вызвать свидетелей, можно подкрепить какие-то документы, да, которые будут, с одной стороны, либо оправдывать человека, либо осуждать. Да? Вот то, что это судебный процесс, а не судебный приговор, да, время, в котором мы живем, дает возможность человечеству еще обратиться к Господу. Эта возможность есть у каждого из нас. Эта возможность есть у людей, которые ходят сегодня по улице, которые, возможно, еще не знают о том, что есть такое предостережение, последнее предостережение для человечества. Эта вещь также призывает всех поклониться Творцу. Призыв поклониться Богу рассматривается в противовес требованиям поклониться зверю или образу Его, которое записано в книге Откровения в 13 главе. Вскоре каждый должен будет сделать выбор между истинным и ложным поклонением. Служить ли Богу, так как он этого ожидает, полагаясь на правильность по вере, или служить ему, исходя из своих собственных взглядов, полагаясь на свою правильность, на свою хорошесть, да, на свои добрые дела. Призывая нас поклониться сотворившему небо и землю, и море, и источники вод, это весть, хотим мы того или нет, направляет наше внимание к четвертой заповеди. Да? Все помнят, какая четвертая заповедь? Благодаря этой заповеди мы сегодня здесь. Вспомни день субботний. Да? Она ведет людей к истинному поклонению Творцу, к почитанию субботы как памятника Его творения. Суббота, которую он учредил через при творении, и святость которую подтвердил в 10 заповедях, в 4 из них. Поэтому весь первый ангел призывает к восстановлению истинного служения, представив перед миром Христа как Творца, Господина библейской субботы. Суббота – это знамение Божьего творения. Да, в книге «Бытие» мы как раз можем об этом прочитать. Но этим знамением большинство людей сегодня пренебрегают. Наконец, этот призыв подразумевает восстановление святого закона Божьего, который был попран человеком греха. Бог может быть прославлен только тогда, когда возрождается истинное поклонение, и верующие живут по принципам Божьего Царства. Весть второго ангела, она коротенькая, но очень весомая. Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Вообще, с давних времен Вавилон ассоциировался с чем-то нехорошим. Например, Вавилонская башня стала навсегда символом возмущения или протеста против Бога, или восстания против Бога. В Библии борьба между Божьим городом Иерусалимом и языческим Вавилоном образно представляет извечный конфликт между добром и злом. А в первые века христианство, когда римляне угнетали как иудеев, так и христиан, иудейская христианская литература отождествляет Рим именно с Вавилоном. И у Рима был даже псевдоним Вавилон. Большинство протестантов эпохи реформации, а также и после реформационного периода, называли церковь Рима, то есть католическую церковь, Вавилоном, противником Божьего города из-за ее отступничества и преследования инакомыслящих. То есть тех, кто не так мыслил, они, как мы с вами помним, инквизиция сыграла очень весомую роль для того, чтобы люди так считали, что это Вавилон. И в конце концов, обращаясь к книге Откровения, мы видим, что Вавилон изображен нечестивой женщиной, матерью блудниц. Он символизирует все отступнические организации, религии и их руководители. Хотя в основном здесь подразумевается союз отступнических религий и государства, да? Что в итоге приведет к окончательному кризису, который описан в Откровении 13 главе. Весь второй ангел высвечивает всеобщий характер вавилонского отступничества. То есть Вавилон – это отступничество. И написано, что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Ну и, соответственно, вино, как мы помним, да, это ложное учение. Вавилон будет оказывать давление на государственную власть, чтобы навязать все свои ложные религиозные учения и указы. Ну, то есть слияние государственной власти с церковью. Это, скажем так, выльется в серьезную проблему. Разбивается уже. Ну, вот еще один текст, который тоже подтверждает, это «Дружба с миром есть вражда против Бога», говорит апостол Иаков в своем послании. Мы также видим во второй вести, что жители земли упиваются вином ложных учений. Там Вавилон был упоен кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, да? Которые отказались принять это еврейское учение и поклониться его власти. Вавилон приходит к своему упадку, потому что он отвергает весть первоангела, то есть отвергает спасительное Евангелие, спасительную весть, которую Бог даровал человечеству. Следует заметить, что весть о падении Вавилона повторяется также и в 18 главе книги Откровения, и она возвещает об окончательном падении Вавилона. То есть, даже если мы свой выбор делаем в пользу Вавилона, то он, свой выбор, обречен. Обречен гибелью вместе с этим Вавилоном. Может быть, поэтому ангел в 18 главе говорит: «Выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Здесь есть четкий призыв о том, чтобы выйти из Вавилона. И, наконец, весть третьего ангела – это своего рода финал. Если, скажем так, в этом финале описано результат человечества выбора. Кто поклонится зверю, образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами, пред ангелами. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Дальше изберется здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Зверь, который изображен в книге Откровения 12 главе, это союз церкви и государства. Это и человек греха, который записан в апостола Павла в послании к Фессалоникийцам, и маленький роб, который описан книги Даниила. Образ зверя символизирует форму религиозного отступничества, присущую тем церквям, которые, оставив истинный дух реформации, соединились с государством, чтобы навязывать свое учение другим. Объединившись с государством, такие церкви становятся образом зверя или отступнической церкви. Весть третьего ангела провозглашает самые серьезные и устрашающие предостережения в Библии. Она показывает, что покоряющие человеческому авторитету во время последнего кризиса в сущности будут поклоняться зверю и образу его, а не Богу. Этот последний конфликт приведет к разделению всех людей на два класса. Одни, которые будут поклоняться Богу, да, и быть его последователем, быть его останком, а другие, которые будут станут врагами ему. Третья весть обращает внимание мира на последствия отказа принять вечное Евангелие и Божью весть о восстановлении истинного поклонения. Она изображает окончательный результат того, какое поклонение изберут люди. Это далеко не легкий выбор, ибо в любом случае он влечет за собой страдания. Как бы это странно сегодня не звучало, да, если я выбираю Господа или не выбираю, я в любом случае буду страдать. Но кто будет повиноваться Богу, испытает на себе гнев дракона, как написано в Откровении 12 главе. И в конце концов окажется под угрозой смерти, как 13 глава Откровения нам говорит. В то время как избравшие поклонение зверю, его образу, на них изобьются, как говорит Писание, семь последних язв. Да? И люди, в конце концов, окажутся в озере огненном. Однако, несмотря на то, что оба выбора приводят к страданиям, да, и переживаниям разного рода, исход их будет разный. Те, кто поклоняется Богу Творцу, избегут этого смертоносного и гнева дракона и станут вместе с Ангелом на горе Сион, говорит там 14 глава, 1 стих. книги Откровения. С другой стороны, поклоняющиеся зверю образу его в полной мере испытают гнев Божий и погибнут в присутствии святых ангелов и ангелов Христа. Каждый человек должен избрать, кому он будет поклоняться. Донести эту весть до людей – это миссия остатка. Это миссия остатка последнего времени. Хотите ли вы стать этим остатком или нет – это выбор каждого из нас. Каждый делает свой выбор. Но слова Христа и как сама весть, эта трехангельская, весь остаток однозначно и живо рисует перспективы нашего выбора. Христос говорит, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот что делает? Тот расточает. Совершенно верно. Согласитесь, что это не новая истина. Это древний принцип, который определяет жизнь человека, который определяет мою жизнь, мой жизненный вектор, мое будущее, мою даже судьбу. Поэтому пусть любящий Бог поможет нам определиться с этим выбором. И если мы уже определились сегодня, то пусть Господь утвердит нас в этом выборе. И если я принимаю на себя, скажем так, облачение остатка или принцип остатка, если я хочу быть этим остатком, то я на себя и принимаю ответственность, которая накладывается на остаток по возвещению последней вести, последнего предупреждения для этого мира. Пусть Господь нам поможет быть полноценным остатком и выполнять ту миссию, которую Он возлагает на нас. Аминь.